наши радиослушатели, наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там же вы можете найти и адрес электронной почты, по которой вы можете присылать свои вопросы, отзывы и предложения. В прошлый раз, в прошлой нашей передаче, мы начали разговор о том, как разглядеть святыню в себе, потому что она есть в каждом человеке. Единственное, что мы, может быть, не всегда об этом задумываемся, не всегда вообще замечаем и думаем, что вот какие-то проявления, которые мы видим сами в себе, они могут быть отнесены к святыне, являются святыней. И решили этот вопрос рассмотреть через призму каких-то литературных произведений. В прошлый раз мы с вами знакомились с воспоминаниями сына священного мученика Георгия Ансимова. Сегодня хотелось бы продолжить этот разговор и порассуждать, поразмышлять, а в чем святыня может проявляться в более зрелом возрасте. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональной педагогики Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В прошлый раз мы с вами уже как бы начали этот разговор, да? Вот сегодня хотелось бы продолжить. И прежде чем мы перейдем вот к следующему нашему литературному произведению, хотелось бы задать такой вопрос. Вообще, что дает вот это знание о святыне в себе?
Ну, как и всегда, знание дает нам возможность правильного поведения, потому что человек, который потерял в себе святыню, не знает, в чем его внутренняя жизнь ценна, что надо сохранить, а что надо, наоборот, устранить. Это человек, который растерялся в жизни. Более того, мы с вами знаем, что, например, какие-то жизненные обстоятельства, жизненные события могут человека сломить. Что это значит? Это значит как раз-таки, что вот этот вот, ну, говоря образно, ларец со святынями вынесли из его души. Он его потерял. И тогда человек способен на многие и многие поступки, на такие пути, которые, может быть, прежние он не предполагал. Но в таком случае человека можно как угодно крутить, как угодно его вести в любую сторону, и он, словно завороженный, будет туда идти. Вот как раз, чтобы человек не потерял вот этот внутренний ориентир, Богом установленный, можно сказать, мы проводим сегодняшний разговор, цикл наших передач, посвященных именно постижению святыни в душе того или иного человека. Мы обратились к автобиографической литературе. В первом случае это были воспоминания сына священника, священномученика. Сегодня тоже хотелось бы обратиться к интересной книге, которая вся написана любовью, вся написана верою женщины, которая пережила революционные события и советские годы, до некоторого времени пребывая здесь, а потом, выехав за рубеж, там написала свои воспоминания. Это княгиня Урусова. Хотелось сегодня прибегнуть к ее воспоминаниям. Может быть, впоследствии мы обратимся к художественным произведениям, которые тоже имеют в себе сермяжную правду содержат.
А прежде чем мы обратимся к воспоминаниям княгини Урусовой, хотелось бы такой вопрос задать. Скажите, пожалуйста, вот иногда мы в нашей жизни можем услышать такое выражение. Вот в этом человеке есть стержень какой-то. Вот этот стержень, это и есть вот эта святыня или нет? Какие-то особенности характера человека, они могут являться святыней или нет? Или это две разные вещи?
Стержнем в человеке может быть, в общем-то, и не обязательно святыня. Просто возможности выстоять те или иные препятствия жизненные, испытания жизненные различные. Характер может человека сохранить в каких-то, ну, средних испытаниях, но выше своих сил он перенести не сможет. А святыня, которая в человеке содержится, она подает ему уже божественную силу, которая приводит человека, но через немыслимые для него испытания, непостижимые, которые, тем не менее, он каким-то чудом переносит. Поэтому может человека даже укреплять, в общем-то, и страсть. Мы с вами вспомнить можем произведение «Выстрел» Пушкина, где, в общем-то, месть главного героя побуждает его терпеть до времени, пока он не сможет отомстить. И делая это, он лишается, в общем-то, уже вообще всякого смысла. Но, тем не менее, долгое время он пребывает вот в таком твердом, отчаянном состоянии, подверженном риску.
Если перейти вот к воспоминаниям княгини, о чем вы хотели нашим радиослушателям поведать? Почему именно выбрали ее? То есть у нас сейчас очень много печатается разной литературы с воспоминаниями разных людей совершенно.
Ну, это выдающаяся женщина, поскольку она, в общем-то, перенесла множество тягот, она прожила такие опасности, видела такие чудеса, таких людей, святых людей в том числе. Две тяжелые смертельные болезни, можно сказать, она тоже чудом Божьим перенесла. Детей своих потеряла, кого-то трагически, кого-то просто выпали из ее внимания. Ну и вот такой вот укрепившийся духовно, она вынуждена уже впоследствии была уехать за рубеж. То есть это чтение, которое, наверное, многих поразит. Я бы хотел зачитать несколько отрывков, потому что нам без восприятия ее слова, ее речи трудно будет о ней говорить. И тем более это пишет она сама, то есть мы изнутри слышим, что человек чувствует, что он, как он это все раскрывается в его душе. Вот она, живя в Ярославле, со своим супругом, который был по службе банкиром, вынуждена была по причине революционных событий, поджога города, разграбления ее дома, бежать, переправляться через Волгу, находиться там на скрытной даче в лесу и так далее. Все было в безвестности, все было в неясности. Здесь параллельно проносятся судьбы других людей. Вот судьба одного из юношей здесь фигурирует. Давайте послушаем небольшой отрывочек, называется «Восстал из мертвых». После отъезда моих сыновей произошел опять страшный случай, но опять любовью Божией прошел благополучно. Бывая в городе, я навещал семью контр-адмирала в отставке В, принимая участие в их горе. У них было трое взрослых сыновей, и все участвовали в восстании. Ну, восстании против большевиков, имеется в виду. Средний мог скрыться, старшего видели, как красноармейцы схватили и потащили в тюрьму, а младший, по словам очевидцев, был убит. О том, как убивались и в каком отчаянии были родители, писать не буду. По младшим служили панихиды на дому. Вернувшись один раз из города, я под вечер была одна на берегу Волги. И слушаю, словно кто-то назвал меня по имени. Обернулась, кругом сосны, и никого. Слышу уже громче свое имя и вижу за деревом какого-то бледного мужчину в серой куртке. Я не узнала его, но подошла и спрашивала, кто он. А он говорит, дайте мне напиться и кусок хлеба. Вы меня не узнаете? Ведь я Стива В. Я ранен в грудь и пробиваюсь лесом, куда глаза глядят. Я остолбенела. Стива, ведь вас считают убитым, как же вы спаслись? А он мне сказал, что когда подбирали убитых и перенесли их в Красный Крест, то сестра увидела, что он жив, и перенесла в лазарет. И так как из лазарета брали все равно всех на расстрел, то они переодели его в серую куртку и ночью, рискуя жизнью, вывели за город. Один момент только мелькнула мне мысль, что делать, но это был только один момент. Я взяла его за руку и говорю, идем ко мне. Он не соглашается и просит только хлеба и воды. Вы ведь знаете, что на всех углах развешано объявление, кто укроет кого-нибудь из мужчин у себя, тот будет расстрелян. Знаю Стива, но я мать. Я привела его на дачу и положила наверху, в маленькой комнатке на антресолях. Ранен он был в грудь, на вылет, и раны заклеены крестообразно пластырем. Мне предстояла радостная и трудная задача – сообщить матери и отцу его о том, что сын их не только не убит, а находится у меня. Груша горничная на 2 дня отлучилась по своим делам, и корову доила моя 16-летняя старшая дочь Ирочка. Я ушла к В, контр-адмиралу, отцу, и осторожно подготовляла их к явленным им Божьей милости. Как раз застало все приготовлено к панихиде и ожидали только священника. Как приняли родители известие, каждому понятно. Мать сейчас же пошла со мной, а у отца ноги почти что не владели. Приходим на дачу, и что же узнаем? Дети ушли с гувернанткой в лес, и дома одна Ирочка. Она только что подоила корову и разливала по кринкам молоко. Когда входят несколько красноармейцев с винтовками и спрашивают: «У вас тут никто не скрывается?» Она мне сказала: «Знаешь, мамочка, я не знаю, откуда у меня явилось такое нарушенное спокойствие, словно бы не я говорила. Нет никого у нас. А вы, наверное, устали? Выпейте молока. Молоко сейчас только подоенное, хорошее». Я наливаю им по стакану, они выпили, я наливаю еще. Встают и говорят, указывая на винтовую лестницу: «Сознавайся-ка, может, там кто и спрятан?» А я опять так же уверенно и спокойно говорю: «Если у вас время свободно, то пройдите и посмотрите сами». Один и говорит: «Идем, товарищи, она, видно, что не врет». И ушли. И тут я разрыдалась, сказала моя Ирочка. Встреча матери с сыном была не только трогательная, но и непередаваемая. Через 2 дня были наняты лошади, которые ждали его в условленном месте, и снабженный всем необходимым, он был отправлен еще не вылеченным и не окрепшим до какой-то глухой станции, откуда должен был ехать поездом, куда ему назначили родители. Ну вот такой вот эпизод. Это лишь один из эпизодов, который описан в этой книге. В данном случае восстал из мертвых, условно говоря, тот, кого считали умершим, по кому служили панихиды, младший сын семьи контр-адмирала В. И я бы хотел обратить на ту святыню, которая в душе этой героини, княгини Натальи Урусовой, здесь показалась. Это ее вот материнское сердце, ее материнская любовь, которая объемлет не только тех, кто ей припоручен, своих детей, за которых у нее всегда болело сердце, и она это неоднократно упоминает, но и за чужих детей, которые, хоть как-то не знакомы, да и вообще просто тех, кто, в жизни многое переносит. И вот она здесь под страхом смерти принимает в свой дом беглого из лазарета юношу и даже сознательно или бессознательно, но подвергает опасности и своих детей. В данном случае свою дочь Ирочку, которая отвечает так спокойно, уверенно красноармейцам. И здесь, наверное, по вот этому ее действию, по этому ее поступку Господь дает и дочери вот эту вот помощь, потому что не посрамить, чтобы вот это дело в целом дает ей такое укрепление Ирочке, которая через минуту разрыдалась, а до этого отвечает, просто как выдающийся разведчик какой-то. Вот этот эпизод, он, с моей точки зрения, являет эту святыню, и, несмотря на трудные времена, несмотря на множество опасностей, лишений и так далее, человек от этого становится еще более отзывчив. Мы можем сказать, что наши времена тоже непростые, да, сколько обмана бывает, но тем не менее, вот это материнское достоинство, материнское сердце, которое имеет княгиня, оно здесь является. Очень разные проявления души мы здесь встречаем у княгини. Вот еще далее. Конечно, она после революции уже в условиях находится, когда она совсем не как княгиня. Вот она посылает детей торговать оладьями на рынке и так далее. Разные шьет чепчики на продажу. Что она только не делает. Вот тут у них появилась такая вот нужда. Подходили дни Страстной недели. И затем встреча светлого праздника Пасхи. Полная беспомощность. Дети голодные и раздетые. От всех условий жизни у 2 старших девочек моих завелось в голове столько насекомых, что бороться с ними не было возможности без частого гребешка. У нас его не было. Купить не на что абсолютно. А если бы нашлась возможность, то достать негде. У обеих волосы длинные, хорошие. Но что делать? Настал четверг Страстной седмицы. Такой великий день, а мне пришлось огорчить детей и сказать: «Ничего не остается, дорогие мои, как обрезать наголо волосы». Обе в слезы, и я с ними. но стараюсь, как всегда, уговорить их, покориться неизбежности, раз другого выхода нет. Никогда за всю мою жизнь до этого дня я не расставалась с детьми во время церковных служб. Всегда все они были при мне, около меня, и мы вместе молились, а тут на меня, точно извне, напало неотступное желание вечером ко всеночной на 12 Евангелий не идти с детьми в Троицкий собор, где покоились мощи преподобного Сергия, а пойти за 4 версты в Черниговский скит, стоящий в еловом лесу, где находилась чудотворная икона Черниговской Божьей Матери. Я сообщил о своем желании детям. Огорчение было невыразимое. «Что это, мамочка? У нас и так столько горя, да еще перед таким праздником, и ты еще прибавляешь нам слезы. Как мы будем слушать 12 Евангелий без тебя? И как ты пойдешь лесом ночью одна? Нет, останься с нами, пойдем, как прежний, с нами». Но у меня неудержимо влекла необъяснимая сила. В скит я не поддавалась никаким просьбам и слезам бывших при мне 5 детей, из которых младшему Андрюше было 4 года. Они пошли заплаканные с гувернанткой, продолжавшей до этого года жить у меня безвозмездно, из-за нежной привязанности к Андрюше, в собор, а я лесом в скит. Меня всегда влекло в эту скитскую церковь. Чтобы зайти в нее, нужно было спуститься 12 ступеней вниз под землю. Церковь маленькая, без дневного света, освещенная массой разноцветных дорогих лампад, громадным количеством восковых всех размеров свечей. Черниговская чудотворная икона Матери Божьей очень почитаемая не только в Московском округе, но и во всей России. В церкви через крошечные отверстия, в которых нужно, согнувшись, проходить, шли подземные длинные ходы. 2 раза в жизни решалось посетить такие святые и таинственные пещеры, бывшие местом добровольного спасения древних монахов. Обычно впереди шел с фонарем провожатый монах, холод охватывал тело от сырости, текущей по стенам тоненькими струйками воды, а душу охватывал непередаваемый ужас и благоговейный почтительный страх, когда монах останавливался перед вырытыми углублениями в этих стенах и объяснял, что тут проводил жизнь и умер непогребенный тот или иной отшельник. В этот вечер я, войдя в церковь, стала непосредственно близко, перед самой иконой Божьей Матери. Народу было полно. Трогательное чтение 12 Евангелий, строгие лица монахов, поющих стройно печальные песнопения, все это сливалось с моими личными переживаниями и горестями. Меня никто, ни один человек не знал. И о том, что я должна была огорчить в тот день дочерей, объяснив им необходимость обрить волосы, никто не мог знать, кроме Матери Божией, которая в слезах и просьбе о помощи изложила свою печаль. Кончилось чтение, народ прикладывался и сразу уходил, так как было часов 12 ночи. Я подошла последней. Служба закончилась, в церкви полутемно, так как погасили почти что все свечи, и большую часть лампад оставив только неугасимые. Я приложилась и чувствую, что меня осторожно берет кто-то за плечо. Обернулась, вижу, старенький монах, но не скитский, так как на нем был серый стеганый подрясник, подвязанный ремешком и темно-синяя скуфейка. Он, приветливо улыбаясь, протягивает мне ладонь со словами: «Вам не надо?» На руке у него 2 частых гребешка. Я, как говорится, остолбенела и спросила, не зная, что говорю: «Откуда у вас?» А он отвечает: «А я продавал, вот 2 остались. Может, вам нужно?» Я отвечаю: «Да, но у меня денег нет». А он ответил: «Мне не надо денег. Я взяла 1 и не успела его хорошенько поблагодарить, как он быстро вышел. Я пошла вслед за ним, его нигде не было. Я принесла домой пораженным своим девочкам частый гребешок, и печаль их сменилась необъяснимой радостью». Ну вот такой вот, может быть, не самый серьезный случай по мере испытаний, которые перенесла эта семья, но он очень тоже показателен тем, что княгиня Урусова, она здесь чувствует такое сердечное внушение посетить скит. И она этому внушению повинуется. То есть это очень такое поистине качество христианское. И при том христианское с точки зрения еще женской природы, потому что именно женщина, она отличается особенным смирением. И действительно, она повинуется этому чувству. А препятствия этому, казалось бы, самые извинительные, да, то есть Андрюша, которому 4 года, и еще 4 детей должны теперь одни пойти на такое торжество, на такую торжественную службу слушать 12 Евангелий, служба Великого Пятка. Тем не менее, она это все делает. И действительно, здесь ее ожидает божественное чудо. Ну, каким образом оно произошло, мы не знаем, но божественное чудо. И вот здесь вот как раз пример для многих из нас. Это действительно такая вот в душе человека святыня, когда он может быть открыт божественному действию, когда он может ему повиноваться, когда он чувствует действие свыше на свою душу и послушен. Это очень такое драгоценное качество, это настоящее смирение, можно сказать, которое явлено в самой своей первооснове, именно в том, что Господь положил на сердце человеку, ему надо бы Богу повиноваться. Я бы отметил вот этот добродетель, потому что многие женщины бывают современной жизнью оглушены, они складывают в себя в уме множество разных конструкций таких идейных, говорят, вот в таких случаях надо так поступать, в таких так, полагается сделать вот как. И в результате они лишаются того непосредственного чуда, тех милостей, которые, в общем-то, содержатся в обстоятельствах нашей жизни.
Ну, видите, просто, может быть, связано с тем, что мы не всегда сейчас привыкли прислушиваться к тем каким-то тихим таким голосам, которые посещают нашу душу на самом деле. То есть, когда они приходят, и вся вот эта суета мирская, она, мне кажется, заглушает.
Но, тем не менее, это как раз то, что надо бы наслушать, потому что всей своей церковной жизнью княгиня, она приуготовила себя, видимо, к такому вот слушанию Бога в исключительных случаях. Между прочим, тут описывается ее посещение старца праведного Алексея Московского, который в то время как раз принимал в Москве, и она, придя к нему, слышит его увещевание, чтобы она не ехала к мужу в другой город, который устроился железнодорожником, пока тот не найдет избу отдельную для своего проживания. И она ждет месяц, перебиваясь в чужом доме, в неуютном, холодном месте, ждет это место, где много людей, которые нуждаются, голодные, неустроенные и так далее, а то место более уютное, где ее муж. Потом она ждет еще один месяц, и опять ничего не изменяется. Муж пишет ей, но не пишет ничего утешительного. И она, тем не менее, не вытерпев, снова является к старцу, снова получает увещевание не ехать, но она ему выражает свою волю, что я поеду. Но и он ее благословляет, говоря, что он все-таки ее бы отговорил, но за нее будет молиться. Но и действительно, когда она приезжает туда, она застает мужа, живущего с другими семьями, там, вместе в одном доме, и оказывается одна семья больной тифом. И она заболевает, но опять-таки по молитвам святого она и по Божьей помощи выздоравливает. Ну то есть здесь, видите, человеческая душа в ее как бы динамике, есть момент, когда она полностью послушна, есть момент, когда она не может больше терпеть и делает, как ей дается. Такое вот драгоценное женское качество, святыня в душе. Мы же ведь ищем святыню в душе человеческой. Позвольте, я вот еще прочту ее такой вот мужественный поступок. Мы с вами знаем, что женское начало может побеждаться духовной жизнью и становиться, ну, буквально таким мужественным, да, в какие-то моменты. И вот наша сегодняшняя героиня, она оказывается на Кавказе, и она застревает в одном городе, в Владикавказе, и ей нужно ехать дальше, но ехать дальше затруднительно. И вот что она делает? Послушаем. Я понимала, что нужно ехать дальше, и самое лучшее на Кавказ. Но устроиться в то время с билетами было крайне трудно, и даже почти невозможно. Товарный вагон целый, как это ни странно, но легче было устроить, так как муж числился служащим. Он не взялся хлопотать будущее, уверен в неуспехе. Надо было не терять времени, так как за спиной чувствовалась погоня, а она была предупреждена о том, что в прежнем месте, где она останавливалась, там о ее происхождении знали. И один из красноармейцев предупреждал, что их расстреляют в определенный день, и они оттуда бежали. И вот она пишет дальше. «Чувствовалась погоня. Я пошла сама в управление, меня посылали из одного отдела в другой. Там еще было много прежних, как говорилось, людей. И все они считали успех моей просьбы сомнительным, говоря, если вы получите наряд на вагон, то главный начальник, строгий коммунист, не подпишет. Я просила мне указать его кабинет, и без доклада просто вошла к нему. Отчаяние положения при молитве всегда дает силы. Он удивился. Без дальних слов я сказала, просьба моя большая, но вы можете сделать доброе дело. Дайте мне разрешение на вагон для моей поездки с семьей на Южный Кавказ». Он молча посмотрел на меня пристально, а затем спросил, а очень нужно? Я говорю, да, очень. Взял и написал, исполнить немедленно мое распоряжение о предоставлении вагона на имя гражданки Н с назначением на службу в управление дороги города Грозного, ее дочери. Радости и удивлению не было конца. Вагон был прицеплен в тот же день, и мы уехали. Эта поездка была первые два дня одним из лучших и счастливых периодов нашей загнанной жизни. Ну вот такой вот эпизод, когда женщина, рискуя тут же быть арестованной, допустим, или еще каким-то образом преследованной, она вот так вот приходит и требует, чувствуя в человеке его веру, его порыв, его укрепление, другой человек повинуется. Несмотря на то, кем бы он ни был. Княгиня многократно показывает вот это вот мужество, которое требуется в этих обстоятельствах, и становится, как говорится в церковных текстах, немощи женской отрешившаяся. То есть она встает над женской немощью и становится одновременно несущей в себе и мужское начало, то есть мужество. Мужество, которое велит ей действовать решительно, с присутствием духа. Мы тоже в нашей современной жизни, бывает, часто сомневаемся, малодушествуем, колеблемся. Вот, сказать према силы духа, наверное, надо повспоминать, чтобы вспомнить, когда это действительно было. Это очень такой редкий, но вместе с тем в воспоминаниях наших, наверное, светлый случай, когда нам удалось что-то сказать поистине. Сказать даже, может быть, больше не от себя, а вот свыше. Сказать то, что мы должны сказать. Это, конечно, замечательное такое вот качество вообще христианское, но для женщины это прямо заставляет ее любоваться. Вообще эта книга достаточно такая пространная, ее можно читать, и буквально каждый фрагмент обсуждать, потому что еще тут интересные реалии той жизни описаны. Вот разные случаи, разные люди, которые попутно проносились перед взором, вовлекали судьбу этой женщины, ее семьи. Я вот еще один зачту случай, в котором ей приходится уже столкнуться с внутренней трудностью. Уже внутри ее семьи возникает такое вот обстоятельство. Предварительно зачту, что предшествовало этому случаю. Наша героиня попадает на юг, и такие вот реалии ее жизни. У мужа воспаление легких, что-то надо было придумать. Мне посоветовали пойти за 4 версты на рыбные промыслы, так как там можно было бесплатно достать рыбы. Я пошла с двумя младшими. Погода прекрасная. На берегу очень длинные, низкие, вроде амбаров постройки. Под ними глубокие во всю ширину цементные ямы. Тут же на берегу два привода. Но не конских, а движимые полуголыми персами. Человек по 20 у каждого привода. Они вертели их, ходя кругом, и накручивали на них крылья сети. Из этих сетчатых крыльев, длиной в 100 и больше сажень, выскакивали на песок большие каспийские серьги, а иногда очень крупные бычки. На них набрасывались дожидавшиеся евреи и еврейки, иногда вырывая с дракой друг у друга, собирали их в мешки. Эти многие существовали, и как мне привел Господь кормиться ими с мужем и детьми целый месяц, продавая на базаре. Кроме того, мы кормились ими, у меня еще немножко и денег бывало. Старший надзиратель, русский, приказывал гнать евреев, так как они мешали работе, И персы, не стесняясь, били их палками. Они отойдут немного и опять надвинутся, и подбирают. Наконец, это им было воспрещено под угрозой ареста. Надзиратель подошел ко мне и спросил, что вас, интеллигентную даму, заставляет делать такую работу? Нести 4 версты мокрую рыбу на спине? Я ответила, крайняя нужда и невозможность устроиться на работу. Он сказал, можете приходить каждое утро, и никто вас не тронет. Это было еще только в 1924 году. Рыбу, которая выскакивала на песок, не брали в засол, так как ее нужно было споласкивать и терять время. По сравнению с тем количеством рыбы, которую подтягивали к берегу в так называемых мешках в середине сети, это было ничтожно. Хороший улов доходил до 4000 пудов и более. Когда крылья были накручены на приводы и мешок почти у берега, то к нему подъезжали по переброшенным мосткам целой цепью тачки. Большими саками выбирали с лодок рыбу, складывали в тачки, подвозили к амбарам, выбирали осетров, карпов и другую крупную рыбу, а сельди живыми сваливали в яме, где стояло двое людей и засыпало их солью. Каждое утро я ходила с детьми, не боясь, что меня тоже будут бить палками. Детям я давала нести по силам всего по несколько фунтов, а сама несла за спиной иногда не меньше пуд, 16 килограмм. Приносили домой, отбирали на еду на один день, остальное несла на базар, где один продавец брал у меня остальную рыбу за ничтожную цену. Все, что шло хорошо, но я из-за этого едва не лишилась жизни. Думаю, что это было причиной моего заболевания тяжелой малярии, и я пролежал в больнице от 5 апреля до 5 декабря. Был сильный дождь, детей оставила дома, а самой нельзя было не идти, так как на другой день совсем нечего было есть. Шла я под дождем туда 4 версты и обратно. На спине мешок с мокрыми селедками. Я насквозь промокла, придя домой, долго тряслась, не могла согреться. Один раз, когда я возвращалась домой, шла дорогой, с обеих сторон окруженной фруктовыми садами, восхищалась цветущими деревьями персиков и миндаля. Все казалось таким весенним, молодым, радостным. Но меня смутило одно обстоятельство, и все настроение сразу перешло в непостижимую уму тревогу. Было что-то неизвестное, таинственное в этой чудной природе. Одним словом, тут произошло то, что она увидела, что прилетела какая-то птица, которая знаменовала собой по отзывам местных жителей чью-то смерть. И действительно, она заболела, слегла и болела, как мы вот слышим, много месяцев. И тем временем ее родные как-то хлопотали, как-то жили в этих обстоятельствах. И вот она узнает, ну, что дети ее, например, там зажигали печи, за это им щедро сыпали грецкие орехи, сушеные дыни, груши, миндаль, инжир и изюм. Петя и отец кушали это, Ирочка и прочие ее члены семьи. И вот дальше очень интересные обстоятельства. Она пишет, что ее увезли для того, чтобы лечить в Москву. И она оттуда все хотела вернуться обратно, а вернуться обратно по причине климата ей не рекомендовали. Но, тем не менее, она пишет, «Тоска по детям не оставляла меня никогда во время всей болезни. Когда я начала поправляться и учиться после 8 месяцев лежания ходить с 2 палками, то меня из больницы отпустили поправляться к родственникам в Москве. Я через неделю объявила, что еду обратно в Дербент. Все возмутились. Как опять туда, где ты малярию получила? Да мы не пустим. Вызвали врача, и он сказал, ни в коем случае. Опять полагаясь только на то, что Господу все возможно, я настояла на поездке. Меня посадили в вагон, заплатили обер-кондуктору, чтобы заботился обо мне, и я уехала, не будучи еще в состоянии ходить без 2 палок. Ехать 4 суток. 2 телеграмму. Все мои дорогие встречали меня на вокзале. Да, я была счастлива в то время. Только Петя на лицо бледное и грустное. Я сразу что-то почувствовала недоброе. Увидела свою 4-месячную, черненькую, с большими красивыми глазками внучку. Не выпускала из рук своих младших, все около меня. Образ святителя Николая, бывший в больнице, неразлучно со мной, привез меня домой. Только Петин вид меня встревожил. На мой вопрос в тот же день он мне не сказал, а дал опомниться от радости и отдохнуть. А затем, оставшись со мной наедине, с взволнованным, изменившимся лицом сказал: «Мамочка, я комсомолец, но не суди меня, а прежний выслушай. Никакой гром не поразил бы меня так, как это известие. У меня дыхание остановилось. Как? Мой мальчик, мой любимый сын, и что я слышу? Несколько времени я не могла произнести ни слова, а затем сказала: «Я не знаю причины, но если ты не выйдешь из комсомола, у меня сына Пети больше нет. Весь побледневший он говорит: «Да, я выйду, но выслушай мое оправдание. Меня вызвали в комсомольскую ячейку и спросили, почему я не комсомолец. Я ответил, что по своим убеждениям не могу им быть. Тогда мне объявили: или ты сейчас подпишешь, что ты вступаешь в комсомол, или немедленно будет дана телеграмма в Москву выбросить твою мать из больницы, так как ты, контрреволюционер, будешь выгнан со службы. Мамочка, я сказал, что посоветуюсь с отцом, ну а папа сказал: конечно, вступи, нельзя же маму больную выкинуть на улицу из больницы. Я поняла все его страдания, я знала, чему ему грозит выход, но я предпочла бы страшное горе его мученичества, но не могла согласиться на это. Он меня просил позволить ему только не заявлять прямо о выходе, а не пойти на 2 собрания, которые были ежедневно, и он будет считаться механически исключенным из комсомола. Любовь и жалость заставили меня на это согласиться, ведь ему было всего 16 лет. Его выкинули, по их выражению. Не знаю, как случилось, что с работы в депо не уволили, и он вскоре сдал экзамены на слесаря практика. Нужен был он был в депо как исполнительный работник». Вот уже внутренняя трудность для этой семьи, когда Петя словно опровергает все устои жизни этой семьи и трепетные все опыты веры, которые в этой семье были, и кажутся опровергнутыми его поступком, вступлением в комсомол. Между тем, он это делает тоже, спасая мать. Но она, все это понимая, тем не менее его побуждает опять-таки совершить такое действие, можно сказать, опасное для жизни, поскольку она его побуждает отказаться от того, чтобы состоять в организации комсомольской. И действительно, он это делает. Здесь вот проявляется такое ее качество. Именно она способна духовно рождать других людей. И в первую очередь она духовно рождает своих детей. То есть в данном случае необходимо, чтобы Петя следовал по жизни с верой в душе, следовал как честный человек, не притворщик, не лицемер, и прежде всего пред Богом, и она его побуждает снова к этому пути. В общем-то, это заслуживает уважения, несмотря на то, что, может быть, кто-то поступил бы иначе, но само вот это драгоценное качество духовно рождать другого человека, оно было присуще и мученикам, и святым, и исповедникам веры, вслед за которыми многие уверовали. Вот она к этому побуждает своего сына. И это, конечно, тоже необходимо делать всем родителям. Они к этому призваны. Это, наверное, самое возвышенное действие. Мы, когда священники, общаемся с родителями, мы всегда спрашиваем, имеют ли ваши дети веру. Потому что это самое ценное приобретение детей от родителей, которые могут быть, может быть сделано. Вот такие вот совершенства жизни и совершенства души мы наблюдаем из этой книги. Конечно, не все удалось сегодня нам объять, но тем не менее что-то уже почувствовалось в душе этой верующей героини, христианки, княгини Брусовой, и, конечно же, заслуживает нашего уважения и, может быть, научения.
Спасибо вам большое за участие. Наша передача уже подошла к концу.
Спасибо вас, Господь.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Thank you.